Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы.
Дина Буцати. Девушка, летящая вниз.
Девятнадцатилетняя Марта глянула с верхушки небоскреба на раскинувшийся внизу подернутый вечерней дымкой город, и у нее закружилась голова. На фоне сияющего невероятной голубизной неба, по которому ветер гнал редкие светлые облака, серебрившийся в прозрачном воздухе небоскреб казался стройным и величавым. В этот час на город снисходит такое очарование, что не разглядеть его может только слепой. С огромной высоты взору девушки представали дрожащие в закатном мареве улицы и громады зданий, а там, где белая их россыпь обрывалась, синело море. Сверху казалось, будто оно поднимается в гору. С востока все быстрее надвигались сумерки, а навстречу им вставали огни города, и вся эта манящая бездна переливалась странным мерцающим светом. Там внизу были властные мужчины и еще более властные женщины, меховые манто и скрипки, сверкающие автомобили и вывески ресторанов, подъезды спящих дворцов, фонтаны, бриллианты, старые погруженные в тишину сады, празднество, желание, любовь. И над всем этим господствовали жгучие вечерние чары, навевающие мечту о величии и славе. Глядя туда, Марта невольно подалась вперед, перегнулась через парапет и полетела. Ей почудилось, будто она парит в воздухе. Но это было не так. Не так! Она падала вниз. Небоскреб был страшно высокий, а потому улицы и площади казалось еще очень далеко. Кто знает, как долго до них лететь. Однако она все падала и падала. Вечером на верандах и балконах верхних этажей собирается роскошная и богатая публика. Попивает коктейли, ведет светские разговоры. Слышится музыка, обрывки мелодий. Марта пролетала совсем близко, и люди бросались к перилам посмотреть на нее. Подобные полеты с небоскреба, чаще всего это случается именно с девушками, нередки и представляют собой захватывающее развлечение. Может быть, поэтому стоимость квартир на верхних этажах так высока. Солнце еще не совсем зашло, и последние его лучи очень эффектно освещали платьице Марты. Это был скромный весенний наряд, купленный по дешевке в магазине готового платья. Но в поэтическом свете заката он выглядел элегантно, даже шикарно. Галантные миллиардеры с балконов протягивали ей руки, цветы и бокалы.
«Синьорина, не хотите ли глоток шерри? Милая бабочка, присядьте к нам на минутку».
Порхая в воздухе и при этом не прерывая своего падения, Марта отвечала со счастливым смехом. «Нет-нет, спасибо, друзья мои, не могу, я очень спешу».
«Спешите, куда?»
«Ах, не спрашивайте!» Какой-то высокий, темноволосый, хорошо одетый юноша попытался ее схватить. Он ей понравился, но она мгновенно возмутилась. «Что вы себе позволяете, молодой человек?» И, пролетая, успела легонько щелкнуть его по носу. Значит, все эти лощеные господа проявляют к ней интерес. Ей это льстило. Она чувствовала себя такой очаровательной, такой модной. На увитых цветами террасах, где сновали одетые в белые официанты и звучали экзотические мелодии, люди отвлекались, уделяя минуту-другую своего внимания этой пролетающей мимо в вертикальном направлении девушке. Одни находили ее красивой, другие так себе, но всех она заинтересовала.
«У вас вся жизнь впереди», — говорили ей. «К чему так торопиться? Еще набегаетесь, налетаетесь. посидите немножко с нами. У нас тут маленькая дружеская вечеринка, но, надеемся, вы не пожалеете».
Она хотела ответить, но сила ускорения уже перебросила ее на следующий этаж. На 2, на 3, 4 этажа ниже. Да чего же весело падать в 19 лет. А до дна, до земли, то есть, оставалось еще много. Хоть уже и меньше, чем в начале, но все-таки довольно много. Тем временем солнце упало в море и расплылось по воде, как огромный колышущийся красноватый гриб. Его живительные лучи больше не освещали платье девушки, делая ее похожей на сверкающую комету. Хорошо еще, что почти все окна и балконы небоскреба были освещены, и она, пролетая мимо, оказывалась вся в ярких отблесках. Теперь на пути ей попадались не только веселые компании. Ниже пошли конторы, длинные ряды столов, служащие в черных и синих халатах. Многие девушки были ее возраста, а некоторые даже помоложе. Усталые к концу рабочего дня, они то и дело поднимали голову от бумаг и пишущих машинок и, увидев ее, подбегали к окнам. «Куда ты летишь? Кто ты?» – кричали ей, и в голосах слышалась чуть ли не зависть. «Меня ждут внизу!» – отвечала она. «Я не могу задерживаться! Извините!» И вновь смеялась, уносясь в бездну. Но это был уже не тот смех. Незаметно подступила ночь, и Марта начала ощущать холод. В эту минуту, взглянув вниз, Марта увидела залитый огнями подъезд какого-то здания. К нему один за другим подъезжали черные автомобили. Отсюда они казались маленькими, как муравьи. Открывались дверцы, и роскошные дамы и господа поспешно исчезали в здании. Ей чудилось, что в этом муравейнике она различает даже блеск драгоценностей. Подъезд был украшен развивающимися на ветру флагами. Там был, наверное, большой прием. Один из тех, о которых Марта мечтала с детства. Она обязательно должна туда попасть. Там ждут ее удача, роман, начало новой жизни. О, поспеет ли она? Вдруг Марта с досадой заметила, что рядом, метрах в 30 от нее, падает другая девушка. Незнакомка определенно была красивее и одета в дорогое вечернее платье. Она почему-то летела с большей скоростью и в несколько секунд обогнала Марту. Марта крикнула что-то ей вслед, но та уже исчезла. О, эта девица уж точно попадет на праздник раньше нее. Небось, заранее все рассчитала. Вскоре Марта убедилась, что летят не только они вдвоем. Вдоль боковых фасадов небоскреба устремлялись вниз толпы совсем молодых женщин. Лица чуть напряжены в упоении полетом, руки раскинуты, словно крылья. «Смотрите, мы здесь!» – как бы восклицают эти эфирные создания – «Это наш час, наш мир! Встречайте, приветствуйте нас!» «Значит, здесь состязание?» Причем соперницы все как одна вырядились в туалеты от лучших модельеров, и у многих на голых плечах широкие норковые палантины, а на ней лишь жалкое готовое платьице. Поначалу она была так уверена в себе, а вот теперь почувствовала внутри какую-то дрожь. То ли просто от холода, а может, еще и от страха. Что, если она совершила непоправимую ошибку? Вокруг была глубокая ночь. Окна одно за другим гасли. Музыки было почти не слышно. Конторы опустели. Юноши уже не тянули к ней руки с балконов. Интересно, который час? У входа в здание внизу за это время оно очень выросло, так что можно было даже различить его архитектуру. Все так же ярко светились огни, но автомобили больше не подъезжали. Наоборот, из подъезда маленькими группками выходили гости и устало разбредались в разные стороны. Потом погасли и фонари у подъезда. Марта почувствовала, как сжимается сердце. Увы, ей уже не поспеть на этот праздник. Подняв глаза кверху, она взглянула на небоскреб, возвышающийся во всей своей железобетонной неумолимости. Весь он был теперь темный, только на самой верхотуре еще горели редкие окна. А небо над ним начинало медленно светлеть.
На 28-м этаже мужчина лет 40, просматривая утреннюю газету, пил кофе, а жена его тем временем прибирала в комнате. Часы на буфете показывали без четверти 9. Тут за окном стремительно мелькнула тень.
«Альберто!» — крикнула жена. «Ты видел? Женщина пролетела!»
«Какая из себя?» — спросил он, не отрываясь от газеты.
«Старуха!» — ответила жена. «Испуганная старуха!»
«Ой, вечно так!» — проворчал муж. «На этих нижних этажах только старуха и увидишь. На красивых девушек можно полюбоваться с 500-го и выше. Недаром там квартиры такие дорогие».
«Зато у нас внизу, — возразила жена, — слышно, как они шлепаются о мостовую».
Муж прислушался. «На этот раз ничего не слышно, — проговорил он, покачав головой, — и отхлебнул еще кофе.
Прозвучал рассказ Дина Буцатти «Девушка, летящая вниз».
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Дина Буцатти. Волшебство природы.
52-летний художник-декоратор Адольфо Ларито уже лежал в постели, когда в замочной скважине повернулся ключ. Он посмотрел на часы. 1:45.
Это пришла домой его жена Рената. Снимая свою шляпку из птичьих перышек, она остановилась на пороге комнаты. На лице ее застыла деланно принужденная улыбка.
Во всем облике этой 38-летней худощавой женщины с тоненькой талией и от природы по-детски надутыми губками было что-то вызывающе бесстыдное. Не отрывая головы от подушки, муж сукаризный слабым голосом сказал:
«Мне было плохо».
«Плохо, говоришь?» — равнодушно спросила она, подходя к шкафу.
«Да, приступ этих моих ужасных колик, думал, не вынесу».
«Ну, теперь полегчало?» — тем же тоном спросила она.
«Сейчас стало получше, но все равно еще больно».
Тут его голос внезапно переменился, стал резким, злым. «А где это ты была, а? Могу я узнать, где ты была? Сейчас уже 1:30!»
«Незачем так кричать. Где я была? В кино была с Франкой».
«В каком кино?»
«В «Максимуме».
«А что там идет?»
«Ну, знаешь, что это с тобой сегодня? Учиняешь допрос, где я была, да в каком кинотеатре, да на каком фильме? Может, хочешь еще знать, на каком трамвае я ехала? Тебе сказано, что я была с Франкой».
«Какой, говоришь, фильм вы смотрели?»
Спрашивая, он все с тем же страдальческим выражением лица подвинулся на кровати так, чтобы можно было достать со стола пачку газет.
«Ах, вот оно что! Проверить решил? Думаешь, я лгу? Хочешь меня подловить, да? Ладно. В таком случае я тебе вообще ничего не скажу вот так».
«Знаешь, кто ты, а? Хочешь, я скажу тебе, кто ты?»
От жалости к самому себе Ларито едва не плакал.
«Хочешь, я скажу тебе, кто ты, а? Хочешь?»
Задыхаясь от ярости, он повторял и повторял один и тот же дурацкий вопрос.
«Ну скажи, скажи, если тебе так уж хочется».
«Ты!»
Выкрикнул он механически 10 подряд, с мрачным наслаждением бередя рану, нывшую где-то глубоко в груди.
«Я тут едва не подох, а ты шляешься неизвестно с кем, да? Какой-то максимум придумала. Я болею, а она разгуливает с кавалерами. Эх, да ты хуже самой последней девки!»
Тут он, чтобы усилить впечатление от сказанного, сделал вид, будто его душат рыдания.
и, всхлипывая, продолжал: Ты меня ты меня погубила, навлекла позор на мой дом. Я лежу в постели больной, а ты всю ночь где-то шатаешься.
Ну, завел. Наконец откликнулась жена, убравшая между тем шляпку и костюм в шкаф, и повернула к нему побледневшее и вытянувшееся от злости лицо. А теперь, по-моему, лучше тебе помолчать.
Вот как? Это я еще и должен помолчать? Да как у тебя хватило наглости сказать такое? Я должен помолчать. Делать вид, будто ничего не произошло, да? А ты будешь разгуливать до часу ночи и заниматься своими грязными делишками, а я молчи, а?
Она тихо, с расстановкой, так, чтобы все «С» у нее получались свистящими, сказала:
«Если бы ты только знал, как ты мне противен! Если бы ты только знал, старый сморчок!»
«Подумаешь, художник Лорито!»
«Пачкун!»
Ей доставляло наслаждение, что каждое ее слово, как бурав, ввинчивалось в самые чувствительные и болезненные точки его души.
«Да ты посмотри на себя в зеркало! Ты же конченый человек, развалина, беззубая уродина с этими своими сальными косицами! Художник! Ха! Да от тебя же смердит! Не чувствуешь, какая вонища в комнате?»
И она с гримасой отвращения распахнула окно и легла грудью на подоконник, делая вид, будто ей необходимо глотнуть свежего воздуха.
С кровати послышалось хныканье.
«Я наложу на себя руки! Я клянусь! Я покончу с собой! Я не могу больше! Не могу!»
Женщина молчала, стоя неподвижно и глядя из окна в холодную декабрьскую ночь.
Чуть погодя, он уже не жалостливым, а снова зазвеневшим от ярости голосом закричал:
«Да закрой это проклятое окно! Хочешь, чтобы я простудился, да?»
Жена не шелохнулась.
Он посмотрел искоса на ее лицо. Оно уже не было ни злым, ни напряженным. Казалось, из него вдруг ушла жизнь. Отразившееся на нем непонятное новое чувство – удивительным образом его изменило, и какой-то странный свет озарил его.
«Интересно, о чем она думает?» — спросил он себя. «Может, ее испугала моя угроза покончить с собой?» Но он сразу понял, что ошибся. Даже если бы у него были какие-то основания тешить себя надеждой, что у жены осталась хоть капля привязанности к нему, было ясно, что дело тут в чем-то другом, в чем-то очень страшном и сильном. Но в чем именно?
Вдруг жена, стоя все так же неподвижно, окликнула его: «Адольфо, посмотри!» Пробормотала она в какой-то невыразимой тоске, словно из последних сил.
Голос ее был нежным и испуганным. Любопытство Лоритто было так велико, что он, позабыв о холоде, вскочил с постели, оперся о подоконник рядом с женой, да так и окаменел. Над черным гребнем крыш по другую сторону двора медленно поднималось в небо что-то огромное и светящееся. Округлый правильной формы контур проступал все четче и, наконец, вырисовался полностью. Это был сверкающий диск невиданных размеров.
«Господи! Луна!» — потрясенно прошептал он.
Да, это была луна,
но не мирная обитательница нашего ночного неба, пособница любви, добрая волшебница, своим сказочным светом превращающая лачуги в дворцы, а огромное, изрытое страшными провалами чудовище. В силу какого-то вселенского катаклизма она непомерно увеличилась и безмолвная нависла над миром, заливая его ровным ослепительным светом, похожим на свет бенгальских огней. В нем каждая вещь прорисовывалась до мельчайших деталей. Отчетливо виднелось все – углы, карнизы, камни, царапины на стенах, волоски и морщины на лицах людей, но никто не смотрел по сторонам. Глаза всех были обращены к небу. Люди не могли оторваться от этого ужасающего зрелища. Неужели из вечных законов природы больше не существует? И какая-то страшная ошибка нарушила порядок во Вселенной? Может, это уже конец? Может, наш спутник со все возрастающей скоростью неотвратимо приближается к Земле, и через несколько часов зловещий шар разрастется так, что заполнит собой все небо. Потом его свет померкнет в конусе земной тени, и уже ничего не будет видно, пока в какую-то долю секунды в тусклом свете ночного города мы не почувствуем, как на нас надвигается не имеющий границ шероховатый каменный потолок. Мы даже не успеем ничего увидеть. Все разлетится и рухнет в пустоту, прежде чем наш слух уловит начало взрыва. Со двора доносятся стуки распахиваемых окон и ставен, призывы, крики ужаса. У подоконников сгрудились люди. В этом лунном свете они кажутся призраками.
Ларита чувствует, как рука жены сжимает его руку, сжимает так, что ему становится больно.
«Адольфо!» – выдыхает она. «Адольфо! Прости меня, Адольфо! Сжалься надо мной! Прости!»
Не отрывая глаз от чудовищной луны, он обнимает жену.
А в это время, словно идущий из недр земли гул, разносится над крышами охваченного ужасом города.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов.
Дино Буцати. Стены Анагора.
Когда мы углубились в Тибесте, проводник из местных жителей спросил, не желаю ли я случайно взглянуть на стены города Анагора. Он может их показать. Я посмотрел на карту, но города Анагора там не было. Не упоминался он и в туристских путеводителях, обычно весьма подробных. Я спросил, а что же это за город, если его нет на географических картах? И услышал в ответ: «О, это большой, очень богатый и могущественный город, но на географических картах он не отмечен потому, что наше правительство не признает или делает вид, что не признает его. Он обходится своими силами и никому не подчиняется. Он существует сам по себе, даже королевские министры не могут в него войти. Он не торгует с другими странами, ни с близкими, ни с дальними. Он закрыт для всех. Он живет много веков за своими толстыми стенами. А то, что из него никто и никогда еще не выходил, не означает ли это, что люди там счастливы?» «Но на картах, — продолжал упорствовать я, — нет города под названием Анагор. Должно быть, это одна из множества здешних легенд, и все дело, как видно, в миражах, порождаемых раскаленным воздухом пустыни. Город, подобно тому, о котором рассказываешь ты, был бы обозначен на картах двойным кружком, и название его напечатали бы крупным шрифтом. Я же не нахожу никаких упоминаний об Анагоре. Его, как видно, не существует». «Нам лучше двинуться в путь за 2 часа до рассвета», — сказал проводник, которого звали Магалон. Сказал так, словно не слышал моих слов. «На твоей машине, господин, к полудню мы уже будем у Анагора. Я приду за тобой в 3 часа по полуночи, мой господин».
В 3 часа ночи мы с включенными фарами двинулись к югу по дорогам пустыни. И пока я курил одну сигарету за другой, пытаясь хоть как-то согреться, горизонт слева посветлел, и вскоре показалось солнце. Оно залило пустыню жгучим светом, воздух быстро раскалился, появилось марево, и мы увидели повсюду озера и болота, а в них отражение скалистых утесов с очень четкими очертаниями. В действительности же воды здесь негде было набрать, и вокруг простирались одни пески и россыпи раскаленных камней. Но машина удивительно послушно катила вперед, и в 11:37 Магалон, сидевший рядом со мной, сказал: «Смотри, господин!» И я действительно увидел тянувшиеся на много километров сплошные желтоватого цвета стены высотой 20-30 метров. В некоторых местах над ними возвышались башенки. Когда мы приблизились, я заметил, что у самых стен разбит целый лагерь. Здесь были и убогие навесы, и палатки, и богатые шатры, над которыми развивались штандарты.
«Кто это?» – спросил я. И Магалон объяснил. «Это люди, которые надеются войти в город. Потому они и разбили свой лагерь у его ворот».
«Вот как? Значит, здесь есть и ворота?»
«Да, их здесь множество. И больших, и малых. Не меньше 1000. Но длина стен по окружности так велика, что ворота находятся на значительном расстоянии друг от друга».
«Ну и когда же эти ворота открываются?»
«Их не открывают почти никогда. Но одни какие-то, говорят, все же должны открыться. Сегодня вечером или завтра, а может, через 3 месяца или через 50 лет. Неизвестно. Это и есть великая тайна города Анагора».
Мы подъехали и остановились у массивных ворот, выкованных, казалось, из одного куска железа. Много ожидающих собралось возле них. Здесь были изможденные бедуины, нищие, женщины в покрывалах, монахи, вооруженные до зубов воины и даже один владетельный князь со своей небольшой свитой. Время от времени кто-нибудь стучал палицей в ворота, и те отзывались глухим рокотом.
«Люди стучат, — пояснил проводник, — чтобы там, в Анагоре,
вышли на стук и отперли. Здесь все уверены, что если не стучать, никто и никогда ворот не откроет». Меня взяло сомнение. «Но это точно, что там за стенами кто-то есть? Может, город уже давно мертв?» Магалон, улыбнувшись, ответил: «Ха-ха.
Все, оказавшиеся здесь впервые, думают так же. И я когда-то сомневался. Считал, что за стенами живых людей не осталось. Но это неверно, и тому есть доказательства. Бывают вечера, когда при благоприятном освещении можно разглядеть дымы. Они поднимаются из города прямо к небу, словно от множества курильниц. Ясно, что в городе живут люди. Они разводят огонь и готовят пищу. Есть доказательства еще более убедительные. Был случай, когда ворота все-таки открыли».
«Когда же?»
«Точной даты сказать по правде никто не знает. Одни говорят, месяц или 1.5 тому назад. Другие считают, что с тех пор прошло 2 или 3, а то и 4 года. А кое-кто думает даже, что это было во времена, когда правил султан Амель-Эргун».
«А когда правил Амель-Эргун?»
«Около 300 лет тому назад. Но тебе, мой господин, очень повезло, смотри. Хотя сейчас полдень и воздух раскален, вон там, видишь, появились дымы».
Несмотря на жару,
Внезапное оживление охватило этот пестрый лагерь. Все вышли из палаток и стали указывать пальцами на две колеблющиеся струйки серого дыма, которые поднимались в неподвижном воздухе над стенами. Я не понимал ни единого слова из того, что выкрикивали эти люди взволнованными голосами, сливавшимися в сплошной гул. Но было очевидно, что все они охвачены восторгом, словно эти два жалких дымка были самым великим чудом на свете и сулили тем, кто их видел, близкое счастье. Мне же все эти восторги казались необоснованными по следующим соображениям. Во-первых, от появления дымов вовсе не возрастала вероятность того, что ворота откроются, а потому не было никаких разумных причин для подобного ликования. Во-вторых, поднятый шум, если его услышали по ту сторону стен, а его, конечно же, должны были услышать, скорее мог насторожить обитателей Анагора, чем вызвать у них желание открыть ворота. В-третьих, появление дыма само по себе вовсе не означало, что Анагор обитаем. Может, это просто случайный пожар, занявшийся от лучей нещадно палящего солнца. Была и еще одна, пожалуй, наиболее вероятная версия. Ведь огонь могли развести злодеи, проникшие за стену через какой-нибудь потайной ход, чтобы разграбить этот мертвый и покинутый всеми город. Очень странно, думал я, что никаких других признаков жизни, кроме этих дымов, в Анагоре не замечено. Ни голосов, ни музыки, ни собачьего воя, ни часовых или любопытных, выглядывающих из-за стен. В высшей степени странно. И тогда я сказал: «Послушай-ка, Магалон, когда открылись те ворота, о которых ты говоришь, многим удалось в них войти?»
«Только одному человеку», — ответил Магалон.
«А другие? Их что, прогнали?»
«Других поблизости не было. Это одна из самых маленьких дверей в стене, и пилигримы не обращали на нее внимания. В этот раз там никто ничего и не ждал. Под вечер к ней подошел какой-то путник и постучался. Он не знал, что этот город Анагор, и, вступая в него, ни на что особенное не рассчитывал. Ему просто нужно было где-то переночевать. В общем, он совершенно ничего не знал и оказался там чисто случайно. Может, потому ему и открыли?» «Что до меня, то я прождал в своей палатке у этой стены 24 года. Ворота так и не открылись. И теперь я возвращаюсь к себе на родину. Пилигримы, стоявшие здесь лагерем, глядя на мои сборы, качают головой. «Эй, друг, к чему такая спешка?» — говорят они мне. «Имей капельку терпения, черт побери! Ты слишком много требуешь от жизни».
Прозвучали рассказы Дино Буцати «Волшебство природы» и «Стены Анагора».
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.